В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 марта. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Евросоюз ускорит подписание ассоциированного членства Грузии. Назначена дата парламентских выборов в Южной Осетии. Новые документы для перехода юго-осетинской границы. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: министр иностранных дел Германии осудил попытки России расколоть Европу. В Крыму российские военные готовятся штурмовать украинскую воинскую часть. Совет Европы призвал правительство Украины безотлагательно расследовать обстоятельства гибели людей. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил попытки России расколоть Европу при помощи референдума о независимости Крыма. Находящийся в Киеве глава МИД Германии выступил перед журналистами после встречи с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. По мнению главы германской дипломатии, референдум в Крыму, состоявшийся в прошлое воскресенье, решение правительства России признать независимость Крыма и его интеграция в состав Российской Федерации является нарушением международного права и могут привести к расколу Европы. Наш опыт и уроки прошлого говорят нам, что мы не можем принять эту ситуацию так же, как и не можем позволить новому кровопролитию, заявил МИД Германии. Штайнмайер выразил удовлетворение в связи с тем, что после долгих переговоров удалось достигнуть соглашения о размещении на Украине миссии наблюдателей ОБСЕ. Надеюсь, что первая группа наблюдателей прибудет на Украину уже в течение ближайших нескольких дней, отметил Штайнмайер. В Крыму российские военные готовятся штурмовать украинскую военную часть в Бельбеке. Как сообщил в Фейсбуке руководитель медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев, военные отказались выполнить предъявленный им ультиматум – сдаться в течение часа. Российские военнослужащие окружили территорию части и аэродром, стягивают технику. Эту информацию подтвердила в Твиттере и журналистка Наталья Седлецкая. По информации «Украинской правды», в части мало оружия, один автомат на пятерых и старая зенитка. Как передает тоже агентство со ссылкой на журналистку Мириам Драгину, в переговорах с российскими военными командующему части Юлию Мамчуру после того, как он отказался сдаться, сказали на ухо: «Начальство далеко, а людей положишь ты». Владислав Селезнев сообщает также о сдаче российскими военными базы в Новофедоровке. Украинские солдаты оставили ее после штурма, в котором участвовали и так называемые «тетушки». Журналистов выгнали с базы и запретили к ней приближаться. Ранее в этой части также был предъявлен ультиматум. В субботу же командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сообщил, что продовольствие на заблокированных украинских кораблях в Крымском озере Донусклав хватит на 10 суток. Всего в Крыму, по словам контр-адмирала, заблокировано 30% боеспособного флота Украины.
«Эхо Кавказа». Новости.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключил, что в ближайшем будущем цена за российский газ для Украины может возрасти до $500 за 1000 кубометров. В интервью телеканалу 1+1 премьер-министр высказал мнение, что Россия будет стремиться поднять цену до уровня, который украинское население почувствует на себе. В настоящее время Украина покупает российский газ по цене $270 за 1000 кубометров. Яценюк признал, что отказаться от закупок российского газа невозможно, поскольку в ближайшие годы в стране не было ничего сделано для диверсификации импорта энергоносителей. Глава нынешнего украинского правительства объявил о намерении Киева увеличить добычу газа на Украине и изучить возможности разработки собственных сланцевых месторождений. Накануне Яценюк заявил в Брюсселе, что, удваивая цены на газ, Россия наказывает Украину за европейский выбор. Выступая перед журналистами после после подписания политических разделов соглашения о ассоциации ЕС и Украины, Яценюк подчеркнул, что его страна срочно нуждается в поставках газа из Европы. Совет Европы призвал нынешнее правительство Украины безотлагательно расследовать обстоятельства гибели людей от выстрелов снайперов в центре Киева в конце февраля. Генеральный секретарь организации Турнбьор Ягланд считает, что эти преступления надо срочно расследовать, чтобы не допускать дальнейших ложных трактовок трагических событий. Глава Совета Европы также призвал власти в Киеве готовить реформы в сферах правосудия и избирательного права. В частности, как пишет газета, он напомнил украинскому руководству об условиях заключенного 21 февраля соглашениях между тогдашним президентом страны Виктором Януковичем и лидерами оппозиции при посредничестве министров иностранных дел Германии, Польши и Франции. В документе, напомнил генеральный секретарь Совета Европы, среди прочего содержались обязательства по защите меньшинств и участию всех партий и регионов в переходном правительстве. До сих пор эти условия не выполнены, отмечает Ягланд. Он выражает опасения, что дальнейшее затягивание с выполнением названных пунктов соглашения приведет к делегитимизации правительства и может стать фактором неустойчивости политической обстановки в стране. Ранее, в частности, в начале марта на встрече в Мадриде с главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что для нормализации положения на Украине необходимо опираться на принципы соглашения о урегулировании кризиса в стране от 21 февраля. Украинская оппозиция утверждала, что срыв соглашения произошел по вине Виктора Януковича, который через несколько часов после подписания документа покинул Киев.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Очень радостным назвали в пятницу в Тбилиси решение Брюсселя подписать договор об ассоциированном членстве Грузии с Евросоюзом не позднее июня. Ранее стороны собирались оформить соответствующее соглашение в конце августа. На фоне этой новости в столице Грузии вновь активно обсуждали, как сближение с ЕС повлияет на российско-грузинские отношения. Рассказывает Мзия Присишвили.
Главный дипломат страны Майя Панджикидзе, комментируя решение европейских лидеров подписать договор об ассоциированном членстве Грузии с ЕС не позднее июня, поспешила отметить, что причиной тому стали не только события на Украине. По ее словам, правительство Грузии аккуратно выполняет все принятые на себя обязательства. Назвав решение лидеров ЕС очень радостным, министр иностранных дел Грузии рассказала, что она думает о возможной реакции со стороны России.
Мы определили те опасности, которые могут возникнуть, и мы начали предпринимать превентивные меры. Естественно, всегда может произойти что-то непредсказуемое, хотя я думаю, что на данном этапе события будут развиваться относительно спокойно.
Панджикидзе не стала конкретизировать, что она имеет в виду под опасностями и мерах по их предотвращению. Ранее правящая коалиция «Грузинская мечта» неоднократно отмечала, что у России не осталось рычагов давления на Грузию и выступала за продолжение конструктивного диалога с Москвой. Политолог Торники Шарашанидзе считает, что ситуация далеко не так проста.
За это время обороты торговли между Грузией и Россией достигли высоких показателей – около 200 миллионов долларов США. И если Россия решит вновь закрыть свой рынок для грузинской продукции, это очень болезненно скажется на нашем и без того дефицитном бюджете. Я не исключаю, что Россия может разыграть карту сепаратизма в регионах, населенных этническими меньшинствами. Тревожным мне кажется и тот факт, что за последнее время стали активно заявлять о себе пророссийские организации в Тбилиси – чего стоит попытка коалиции за Евразийский союз провести акцию под лозунгом «Крым – это Россия».
Торнике Шарашанидзе не без доли иронии отметил, что решение ЕС ускорить процесс сближения с Грузией – это в большей степени заслуга России, нежели грузинских властей. Впрочем, не стоит надеяться, что западные партнеры закроют глаза на проблемы с демократией и правами человека в Грузии, убежден политолог Леван Цуцкиридзе.
Власти не должны ожидать, что Евросоюз не будет внимательно следить за предстоящими выборами. Напротив, подписание договора с ЕС подразумевает большее присутствие Европы в грузинских делах, и это очень хорошо для нашей страны. Тем не менее, не стоит думать, что после подписания договора об ассоциированном членстве Грузии с ЕС Россия откажется от своих интересов в нашем регионе. С учетом аннексии Крыма, я, к сожалению, не исключаю даже прямого военного вторжения России в Грузию.
Скептиков постарался переубедить посол ЕС в Грузии Филипп Димитров. Он был удивлен, услышав вопрос, заданный грузинскими журналистами, дескать, не повлияет ли российский фактор на подписание соглашения. «Надеюсь, нет», – постарался успокоить он собравшихся. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Помимо темы евроинтеграции, вчера в Тбилиси обсуждали и возможности ускоренного вступления Грузии в НАТО. На эту тему с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе беседовал Демис Паландов.
Министр обороны Грузии Иракли Алассани заявил, что военная кампания России на Украине диктует НАТО необходимость проводить более решительную политику в Восточной Европе. В частности, он сказал, что форсирование процесса вступления Грузии в НАТО должно стать одним из важнейших элементов этого нового стратегического подхода. Как вы считаете, Коба, вообще насколько вероятно сегодня ускорение процесса вступления Грузии в НАТО? Наверное, сейчас имеет смысл говорить о получении плана членства.
Аннексия со стороны России Крымского полуострова, мы видим, что ускорила вот некоторые повестки. Допустим, вот сегодня Жозе Мануэль Барузу написал на своем твиттере, что уже принято решение за 2 месяца раньше подписать соглашение об ассоциации углубленно в торговом взаимоотношении с Грузией и с Молдовой. Вот, наверное, господин Алассани или другие чиновники исходят из реалии международной жизни, которая сложилась сейчас после вот аннексии со стороны России Крымского полуострова, и надеются, все-таки кажется, что это все-таки спекуляции, сейчас говорится о том, что так будет или не будет. Во всяком случае, генеральный секретарь НАТО, который встречался сейчас в Вашингтоне представителями государств-членов Альянса, он не говорил, не делал далеко идущие выводы, и мы не знаем вообще, какой будет порядок работы членов НАТО на предстоящем саммите.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы каким-то образом форсировать вступление Грузии в НАТО, нужно менять правила приема в НАТО? И об этом, насколько я понимаю, речи все-таки не шло пока.
Нет, я просто сказал, что может быть то, что, допустим, ускоряется процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Некоторых политиков наводит на мысль, что то же самое может быть связано с ПДЧ Грузии. Сейчас все правы думать и полагаться так, потому что мы видим, что на самом деле существующий порядок международных отношений абсолютно встал сверх на голову. Даже Джон Керри в интервью с «Голосом Америки» говорил о том, что это непозволительно, и мы видим, что есть какая-то попытка со стороны России возвращения к порядку, существующему до начала Второй мировой войны. Но что касается какой-то повестки дня, мы даже не знали, что за повестка дня будет до Уэльского саммита. Вот в апреле будет встреча министров иностранных дел НАТО. Может быть, там что-то мы услышим, но пока из-за того, что не знаем. Украина пока говорит, что воздерживается о вступлении в НАТО. С Молдовой тоже непонятно. У них внеблоковый статус вообще. Грузия стремится. Но стоит ли сейчас делать какие-то далеко идущие выводы? Я думаю, что все-таки не стоит.
Коба, как вообще сейчас военные эксперты смотрят на возможность каких-то акций, операций России на Южном Кавказе? Не видите ли вы вероятности эскалации напряженности на Южном Кавказе?
Что произошло эскалация, надо, чтобы стороны были заинтересованы в этом конфликте. Пока мы видим, что, несмотря на то, что, допустим, грузинское правительство очень опасается, часто говорят, что могут быть какие-то обострения и на этом фланге, на рубеже, в сторону Абхазии или же Южной Осетии, то грузинское правительство не сворачивает тот диалог, единственный мизерный диалог или формат, который существует с Россией. Да? Торгово-экономические отношения идут. Нету обострения, мы не видим провокации. Так что вот говорится о том, что что-то будет...
Я вот как раз и говорю о том, что вот такое форсированное принятие в НАТО не повышает ли вероятность такого обострения?
Ну, во-первых, почему форсированное, Дмитрий? Честно говоря, с 2008 года есть обещание, что вот Грузию и Украину примут в НАТО. За это время много произошло.
Да, да, мы видели, помним, да, 2008 год
еще. Да, если мы говорим о том, что каждое государство так или иначе какую-то цену должен за это заплатить, то Грузия заплатила вполне уже, сколько можно. Честно говоря, сейчас уже даже о каком обострении может быть речи. Хотя, может быть, какие-то сценарии, какие-то там еще... Мне кажется, опять-таки, сейчас вот я не люблю вообще спекулировать, но мне кажется, что Россия как-то привыкла к тому, что все, уже Грузия выскользнула из этой орбиты и стремится туда, и что его останавливаться.
С Кубой Лекликадзе беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Аргнете прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Юго-осетинская страна выразила недовольство акцией протеста, которая состоялась на прошлой неделе вблизи приграничных сооружений. Представители грузинских властей пожаловались на то, что российские вертолеты дважды в этом месяце проводили облет сел с грузинской стороны административной границы. Рассказывает Олеся Вартанян.
Переговоры могли быть и вовсе сорваны. Причиной стали бы не политические разногласия и даже не скандал вокруг российской аннексии Крымского полуострова. В Эргнете сегодня бушевал штормовой ветер, который с корнем вырывал не только деревья, но и снес матерчатую палатку, в которой вот уже который год проводят переговоры в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Будто предвидя столь драматические обстоятельства, организаторы установили новую, больших размеров палатку для переговоров. Старая же укрытие отдали репортерам по случаю Дня журналиста, который сегодня отмечается в Грузии. Юго-осетинских коллег, как выяснилось позже, про новый пресс-центр уведомить забыли. Поэтому в палатке они так и не появились. С чем их можно теперь уже поздравить? К середине встречи хрупкое сооружение сдуло ветром. Закутавшись в дубленку, глава юго-осетинской делегации Хоуга Глойте по окончании переговоров с раздражением упомянул о возобновившихся с наступлением весны акциях протеста у проволочных заграждений. Одно из таких мероприятий прошло на предыдущей неделе около села Атоцы Карельского района. Около двух десятков агрессивных молодых людей явились на границу с украинскими и грузинскими флагами, а также плакатами с матерными надписями на русском языке, которыми дело не ограничилось. Около получаса не менее крепкими выражениями они охотно крыли российских пограничников. Появление представительниц слабого пола с осетинской стороны границы молодым людям показалось хорошим поводом для того, чтобы дружно продемонстрировать вновь прибывшим средний палец руки. С той стороны ответили тем же. Эту акцию сегодня обсудили во время переговоров. Гаглойте четко дал понять, что юго-осетинская сторона больше не будет терпеть подобные мероприятия у своих границ. Оправдание грузинских властей, мол, эти акции организуются на общественных началах, для Схимвали не аргумент.
Подобные действия юго-осетинской стороны рассматриваются как крайне провокационные, деструктивные и как действия, которые при определенном развитии могли бы привести к событиям, которые бы в конечном итоге нанесли ущерб стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Гаглойте. С наступлением посевного сезона жители приграничных грузинских сел не смогут начать работу на своих земельных участках, оказавшихся на стороне контролируемой властями де-факто республики. Значительная часть территории уже огорожена проволокой, сообщил Гаглойте. В других местах дорогах стоят предупредительные указатели зеленого цвета. Просьбу европейских сопредседателей допустить людей на участки осетинская делегация не удовлетворила.
Мы в ответ заявили, что это подход, который был возможен, может быть, в предыдущие годы. И поэтому всякое вторжение или всякий вход на территорию Республики Южной Осетии нашими соответствующими службами будет расцениваться как сознательное нарушение.
Сказал Гаглойте. Зато представители де-факто властей согласились рассмотреть возможность допуска к своим земельным наделам жителей села Гогети Карельского района. Проволока там появилась совсем недавно. Люди не успели сориентироваться, они уже распахали и засеяли землю, которую считают своей. Грузинские представители презентовали на переговорах документы, подтверждающие принадлежность участков сельчанам. Грузинская сторона также предъявила фотографии, подтверждающие факт двойного нарушения воздушного пространства за последний месяц. В Тбилиси заявляют, что ранним утром 6 марта российский вертолет облетел около 20 грузинских приграничных сел, сделав пару кругов над постами грузинского спецназа и местными участками полиции.
На фотоматериалах запечатлен факт, что вертолет облетел несколько сел. К сожалению, российская сторона отрицала это. Но мы сообщили сопредседателям, что грузинская сторона рассматривает подобный факт как открытую провокацию и просит их уделить внимание подобным действиям.
Сказал грузинский представитель Каха Кемоклидзе. Его югоостинский коллега сказал, что подобных фотографий недостаточно, чтобы доказать факт нарушения.
На одном типе было зафиксировано воздушное судно с опознавательными знаками, но оно зафиксировано в воздухе без привязки к местности. А есть другой материал, где осуществлена как бы определенная привязка к местности, но нет опознавательных знаков воздушного судна.
Сказал Гаглойте. Грузинская сторона также поинтересовалась, как скоро будет изменен порядок выдачи пропусков для жителей приграничных районов Южной Осетии. Об этом вчера журналистам сообщил глава КГБ де-факто республики Сергей Колбин. Разъяснение на этот счет югоостинская сторона пообещала дать 28 апреля на следующей встрече в Аргнете. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
21 марта президент самопроглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов своим указом назначил дату парламентских выборов на 8 июня этого года. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Уже можно не сомневаться в том, что выборы в югоостинский парламент пройдут по пропорциональной системе. Судя по отзывам экспертов, вхожих в высокие кабинеты, предложение от местной интеллигенции сформировать парламент хотя бы наполовину состоящий из депутатов-самовыдвиженцев не было одобрено президентом. В окружении президента говорят, что в отсутствии собственной политической партии у Леонида Харитоновича ставка будет сделана на некий пропрезидентский блок, в который войдут сразу несколько политических партий. Окончательный выбор еще не сделан. Среди наиболее вероятных претендентов называют партии «Единство», «Нахас» и «Новую Осетию». Рассматриваются и другие кандидаты. Проблема отбора состоит лишь в том, чтобы не поставить на хромую лошадь. Но в этом смысле хромые все. Мои цхинвальские друзья ссылаются на некие закрытые исследования российских социологов в штатском, которые недавно посетили республику. Якобы по результатам этих исследований 70% избирателей еще не определились со своими симпатиями. В целом результаты этих исследований вызывают доверие, так как схожие с ними мнения высказывают и местные журналисты, политологи. По их наблюдениям, подобная ситуация нормальна для президентских выборов, когда люди перебирают личные качества кандидатов, обсуждают какие-то их поступки в прошлом. Но вот что касается парламентских выборов, то, как правило, избиратели уже определяются, за кого они будут голосовать задолго до старта избирательной кампании. Эта неопределенность предпочтений, скорее всего, свидетельствует об отсутствии интереса к претендентам, нежели страхом ошибиться или трудностью выбора между партиями, вызывающими равные симпатии. Избиратель просто не видит перед собой политической силы, не ощущает в ней энергии созидания, готовности изменить его жизнь к лучшему. Он ностальгирует по утраченной элите, умным, ярким, дерзким лидерам, которых он видел в парламенте первого созыва. Тогда двери парламента были открыты для всех. Люди ходили на заседания депутатов, как на грандиозное представление, где у них на глазах решалась судьба республики, и они чувствовали себя причастными к этому процессу. Понятно, что времена изменились. Теперь избиратель мог бы согласиться на депутата попроще. Условно говоря, на честного парня, живущего по соседству, на чье сочувствие или даже помощь он мог бы рассчитывать. Но, судя по всему, на предстоящих выборах ничего этого не случится. Избирателя ждет набор постных обещаний от местных политических партий о поддержке президента и верности стратегическому партнеру России, куда от них деться, о необходимости поднять экономику и уровень жизни людей. Правда, без конкретных рецептов и объяснений, как конкретно они собираются выполнять эти обещания. Это такой конкурс красоты среди братьев-близнецов с предсказуемым финалом. Победят выборы. Сама процедура избрания парламента как свидетельство тому, что государство состоялось, что его граждане способны поставить галочку в бюллетене и бросить его в урну. Мурат Бакимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии набирает обороты скандал вокруг бывшего мэра Цхинвали Алана Катаева. Правоохранители подозревают его в причастности к громким инцидентам, подрывам гранат во дворах домов высокопоставленных чиновников Бориса Чочиева, Георгия и Давида Кабисовых, а также поджоги дома Роберта Гулиева. 17 марта Алан Катаев побывал на допросе в следственном управлении МВД Самопроглашенной Республики, рассказывает Жанна Тарханова.
Следствие выявило причастность Алана Кутаева к вымогательству денег у собственного дяди. По неофициальной информации, в феврале этого года у Павла Кутаева по телефону неизвестные посредством шантажа вымогали крупную сумму денег. Родственник бывшего градоначальника Цхинвала обратился в милицию. В минувший вторник сотрудники МВД задержали во Владикавказе и доставили в Южную Осетию цхинвальца Гию Гилашвили, который в 2008 году переехал в Грузию. Хотя Гилашвили не проживает в республике 7 лет. Именно он проходит главным свидетелем в деле Кутаева. Гилашвили сообщил, что номер телефона, с которого преступники звонили Павлу Кутаеву, принадлежит Алану Кутаеву, так как с этого номера последний неоднократно связывался и с Гией. После изучения записей с видеокамер, установленных возле дома Чочиева, следователи каким-то образом пришли к выводу, что человек, бросивший гранату со спины, очень похож на Кутаева. Кроме того, недалеко от дома Кабисова якобы нашли перчатку, принадлежность которой Кутаеву тоже удалось определить каким-то волшебным образом. Кроме того, 15 марта, незадолго до пожара в доме Гулиева, Алана видели поблизости. Подозреваемый не отрицает, что в тот вечер проезжал Твет и даже ненадолго останавливался на обочине, чтобы справить нужду. Впрочем, обвинения в свой адрес бывший мэр Цхинвала называют нелепыми. Алан Кутаев хорошо известен в Южной Осетии. В 2011 году он баллотировался в президенты республики, затем занимал кресло мэра Цхинвала, но был уволен по причинам, которые так и не были обнародованы. По неофициальной информации, президент Тибилов рассматривал кандидатуру Кутаева на должность главы Ленингорского района в преддверии ожидаемого назначения, и начались проблемы с правоохранителями. Бывший глава МВД и мэр Цхинвала Роберт Гулиев, чьим заместителем в свое время работал Кутаев, уверен, следствие идет в ложном направлении. По мнению Гулиева, заинтересованные лица в окружении президента пытаются подорвать позиции тех, кто может быть назначен на важные посты. Этих людей без сколько-нибудь серьезных на то оснований обвиняют в прогрузинской ориентации. Показания Гилашвили Гулиев считает сомнительными и обращает внимание на ту оперативность, которой гражданина Грузии доставили в Цхинвал. И выражает уверенность, что президент Тибилов стал заложником интриг в собственной команде.
Объявленная 2 года назад новой властью борьба с коррупцией не приносит определенные результаты, и лично я не хочу на себе примерять ту рубашку, которую была примерена к бывшему министру экономического развития Хабалову и многим другим бывшим руководителям правительства и Кукойта, и Вадима Владимировича Бровцева. Голословные обвинения, которые исходят от контрольно-счетной палаты Республики Южная Осетия, и которые потом благополучно легли в основу распоряжения президента, кроме как репутационных издержек Республики Южная Осетия и, самое главное, Российской Федерации, больше никому не нанесли.
Гулиев говорит о знаменитом распоряжении президента Республики по борьбе с коррупцией, которое будет будучи издана более года назад, фактически не имела никаких последствий. Конфликты в окружении Тибилова становятся все более очевидными в преддверии парламентских выборов, считают эксперты, и дело Кутаева является лучшим тому доказательством. Между тем, руководитель Следственного управления Республики Петр Татаев в разговоре со мной уточнил, что Алану Кутаеву обвинения пока не предъявлены, поскольку следователям пока не удалось найти достаточных доказательств его вины. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 марта, в сухом и Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вызван на допрос по делу о гибели экс-премьер-министра Зураба Жвани. Повестку о явке на допрос вручили его матери Гиули Аласанье. Как заявил прокурор Кока Кацетадзе в ходе сегодняшнего чрезвычайного брифинга в Генпрокуратуре страны, экс-глава государства вызван на допрос в качестве свидетеля. Проведение других мероприятий в его отношении пока не планируется. Кацетадзе напомнил, что Михаил Саакашвили больше не пользуется иммунитетом, поэтому для неявки у него должна быть причина. Мы должны выслушать причину его неявки, если он решит не прийти в следственный орган. После этого следствие оценит его действия, хотя мы ждем, что Саакашвили придет на допрос и ответит на вопросы следствия, сказал прокурор. 27 марта он также будет допрошен в качестве свидетеля и по другим делам, сообщает Интерпресс-Ньюс. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обязан сотрудничать со следствием и давать исчерпывающие ответы на все вопросы, заявил премьер-министр Ираклия Гарибашвили в интервью газете «Квилес Палитра». По его словам, в вызове Саакашвили на допрос нет ничего необычного. Это может происходить в любой цивилизованной стране мира. Премьер подчеркнул, что никто не стоит выше закона, и его команда не станет строить такое государство, в котором будут привилегированные и неприкасаемые люди. Он просто обязан приехать, так как был президентом этой страны в течение 10 лет. И у избранного большинством населения этой страны правительства, я имею в виду прокуратуру, есть вопросы. Другое дело, приедет он или нет. По-моему, должен приехать, если он пока здраво мыслит, сказал Гарибашвили. Глава Кабмина пояснил, что в противном случае прокуратура будет действовать в соответствии с законом, объявит его в розыск. Страна стала неадекватной, как и Бидзина Иванишвили, заявил член партии «Единое национальное движение» Гога Хачидзе, комментируя вызов экс-президента Михаила Саакашвили на допрос. «Все неадекватно в этой стране, все вверх тормашками. Не знаю, почему я продолжаю удивляться решением Бидзина Иванишвили. Думаю, Саакашвили не должен идти на допрос», — сказал он. По его словам, в прокуратуре хотят допрашивать Саакашвили 9 часов, заставлять являться в прокуратуру снова и снова. Давид Усупашвили встретился в Брюсселе с генсеком НАТО. «Нам нужен прогресс в процессе интеграции с НАТО», заявил председатель парламента Грузии Давид Усупашвили на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Андресом Фок Расмуссеном.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В связи с новыми скандальными материалами об обстоятельствах гибели экс-премьера Грузии Зурабашвили и бывшего заместителя губернатора Квимакартли Рауля Юсупова задержаны два человека. Судмедэксперт Ливан Чачева и сотрудник личной охраны экс-премьера Михаил Дзадзами. Генеральная прокуратура обвиняет их в халатности, рассказывает Михаил Гегиков.
Появление в интернете видеоролика с фотографиями тел Зурабашвили и Рауля Юсупова спровоцировало не только очередную волну слухов об убийстве бывшего премьер-министра Грузии, но стало причиной задержания конкретных людей. Вчера генпрокуратура вызвала на допрос судмедэксперта Ливана Чачева. Беседа с человеком, отвечавшим за результаты экспертизы тела в 2005 году, длилась несколько часов, после чего уже поздним вечером Чачева был отпущен домой, но спустя буквально час вновь задержан по обвинению в служебной халатности. Как пояснила на проведенном в полночь брифинге прокурор Натия Мезверишвили, Чачева в своем отчете о результатах экспертизы не описал в полном объеме всех повреждений, имевшихся на телах Жвания и Юсупова. Сегодня по просьбе прокуратуры был задержан Михаил Дзадзамия, отвечавший за безопасность Зурабашвили. Ему предъявили аналогичное обвинение. В момент гибели экс-премьера, по словам прокурора, Дзадзамия отсутствовал на месте, что и привело к печальным последствиям. Депутат от национального движения Михаил Мачавариани считает весьма сомнительными основания для задержания этих людей.
Ливан Чачева был человеком, который им мешал, и задержали его очень необычным образом. Сперва допрашивали, потом отпустили, а потом решили предъявить обвинение. А Дзадзамия, как мне кажется, в сговоре с новой властью. Его хотят использовать для того, чтобы он признал абсурдную официальную версию.
Если власти убеждены в том, что Жвания был убит, то пусть назовут имена тех, кто был причастен к убийству, а не тех, кто не слишком добросовестно исполнял свои прямые обязанности. Так считает правозащитница Лия Мухашаврия. Она тоже сомневается в официальной версии о том, что асфиксия у Жвания Юсупова якобы наступила вследствие отравления угарным газом. В то же время Мухашаврия не исключает сговора между предыдущим и нынешним правительствами.
Сегодняшнее и вчерашнее задержание не помогут найти главного виновника смерти Жвания и Юсупова. Напротив, это позволяет отвести внимание общественности от тех людей, кто непосредственно участвовал в ликвидации Зурабашвили. Получается, что кооптация продолжается, но это уже совсем иное сотрудничество. Это сотрудничество в преступном деле, и оно очень тревожит.
В нацдвижении утверждают, что люди, осужденные по этой статье «Служебная халатность», были амнистированы еще в прошлом году. А депутат парламента от бывшей партии власти Зураб Джапаридзе указывает, что срок, в течение которого можно было предъявить обвинение по этой статье, истек. Однако сотрудник Ассоциации молодых юристов Майя Хуцишвили говорит, что это не так. Срок истекает только через 15 лет, то есть в 2020 году. В случае же, если вина Чачо и Дзадзамия будет доказана, по амнистии им могут скосить лишь одну четверть от положенного тюремного срока. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В четверг руководитель пограничной службы самопроглашенной Республики Южная Осетия Сергей Колбин встретился с журналистами и ответил на их вопросы. На пресс-конференции побывала Ирина Келехсаева.
Встреча проходила в актовом зале местного КГБ, однако, несмотря на весьма суровую репутацию ведомства, а также портреты Тибилова и Путина на стенах, журналисты чувствовали себя достаточно комфортно. Колбин фактически сразу выразил готовность ответить на все вопросы. Пресс-конференция в основном была посвящена итогам работы по обеспечению безопасности на границе во время проведения Олимпиады и Паралимпиады в Сочи и новым условиям пропуска через пункты упрощенного пересечения границы между Южной Осетией и Грузией для жителей приграничных сел. Журналистов гораздо больше интересовал второй вопрос. По словам Сергея Колбина, 1 мая этого года истекает срок действия справок на пересечении границы старого образца, которыми пользовались не имеющие гостинских паспортов жители приграничья. Согласно принятому 20 февраля этого года постановлению правительства, справки будут заменены на специальные пропуски, которые будет выдавать Комитет госбезопасности. Глава погранслужбы пояснил, почему руководство республики было вынуждено пойти на такие меры.
Количество документов на право пересечения границы значительно превышало количество жителей Ленингорского района. Для того, чтобы вывести вот этот вопрос в плоскость более тщательного контроля, мы взяли на себя вот эту миссию, чтобы уже ни на кого не сваливать, ни не перекладывать ответственность с одной головы на другую.
Сколько было
их было выдано?
Да. Насколько превышено?
По нашим таким учетам, те, которые мы имеем, количество справок превысило 6500. Вот те, которые были на руках, не считая те, которые были выведены из оборота.
По словам Колбина, изначально принятое решение было критически встречено руководством Лениногорского района. Тем не менее, ситуацию удалось урегулировать. Просьбы граждан о выдаче пропуска в Комитет госбезопасности начнет рассматривать уже через 2 месяца. Рассказал Колбин и об условиях, ограничивающих право на получение пропусков. Они распространяются на тех жителей приграничных сел, которые имеют допуск к сведениям или работе, отнесенным в гостайне, призваны на военную службу, являются подозреваемыми или обвиняемыми, осуждены за совершение преступления, уклоняются от исполнения судебных решений или сообщили о себе заведомо ложные сведения. Кто-то из журналистов задал закономерный вопрос: почему так неохотно жители Лениногорского района берут югостинские паспорта? Руководитель погранслужбы ответил, что грузинское население республики постепенно обеспечивается необходимыми документами. Он назвал это политическим вопросом, который относится к сфере деятельности руководства Южной Осетии.
Да, отсутствие паспортов в Лениногорском районе создает очень много проблем на государственной границе, потому что тот же пограничный режим, введенный постановлением правительства, подразумевает паспортизацию населения. Если человек имеет паспорт, прописку в пограничной зоне, для него никаких ограничений в этом плане не существует. А когда у него нет паспорта и когда он позиционируется как непонятно кто, естественно, возникают вопросы к этому человеку, и вопросы необоснованные, потому что его вина только в том, что у него нет паспорта. Ну, а паспорта у него нет не по его вине, а потому что не решены вопросы, связанные с паспортизацией населения.
Поделился Сергей Колбин с журналистами о возможном ужесточении мер наказания за нарушение режима пересечения государственной границы. Будут повышены штрафы, кроме того, есть идея разработать законопроект, предусматривающий введение новых мер наказания.
На сегодняшний день я вам прямо скажу, что граждане Республики Южная Осетия за совершение такого преступления, как нарушение государственных границ, к уголовной ответственности не привлекались. Граждане Грузии, да, вот за бытность и нашу работу достаточное количество граждан Грузии были привлечены к уголовной ответственности к различным срокам. От полугода, 4 месяца, 6 месяцев, 2 года, вот такие вот сроки были. Вот. В отношении граждан Южной Осетии не было практики, но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, я думаю, что мы все-таки будем эту тему развивать и усиливать. Вот. Кроме того, Верховный судья порекомендовал нам разработать закон об ответственности за нарушения в сфере охраны государственной границы.
Руководитель погранслужбы объяснил, что к ответственности предполагается привлекать и пособников правонарушителей, например, таксистов и так называемых сталкеров. По словам Сергея Колбина, общая протяженность обустроенной границы остается прежней – это 69 километров. Работы были приостановлены по объективным причинам. В ближайшее время процесс возведения разделительных сооружений возобновится, причем наряду с работой российских подрядчиков отдельные участки госграницы будут оборудовать и сама пограничная служба КГБ Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В четверг депутаты парламента самопроглашенной Республики Абхазия встретились с министром здравоохранения Зурабом Маршан, чтобы обсудить состояние медицины в республике. На многие вопросы народных избранников чиновник ответить так и не смог. Рассказывает Елена Заводская.
Встречу инициировали члены парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению. Разброс тем был очень широкий. Депутатов интересовало, как обстоят дела в сфере родовспоможения. Найден ли источник загрязнения питьевой воды в городе Ткварчал, ставший причиной вспышки дизентерии в 2013 году? Каковы перспективы ремонта и оборудования Ткварчальской районной больницы? Когда будет открыта Гудаутская районная больница, которая уже отремонтирована, но но пока еще не оборудована. Сколько в Абхазии инфицированных ВИЧ, туберкулезом? Сколько наркоманов и алкоголиков? Какие меры принимает Минздрав для борьбы с этими недугами? Почему инвалиды войны не могут своевременно получить выписанные им препараты? И многое другое. Министр здравоохранения Зураб Маршан рассказал о том, что в 2012 году в Абхазии родилось 2255 детей, а в 2013 году – 2090. Внятно ответить на вопрос, почему рождаемость упала, он не смог. Только пояснил, что в сочинском роддоме в 2012 году родилось 175 абхазских младенцев, а в 2013 году – 212. Источник заражения воды в городе Ткварчал не найден. Ткварчальская больница, закрытая на ремонт, внесена в план российского финансирования только на 2015 год. Президент Анквап распорядился начать ремонт в нынешнем году из собственных источников. По ВИЧ-инфицированным, туберкулезным больным, а также больным сахарным диабетом база данных только составляется. Когда она будет готова, появится возможность включить потребность этих больных в препаратах в бюджет. На медикаменты для инвалида войны в 2014 году выделено 20 миллионов рублей. Список препаратов насчитывает 500 наименований. Из числа абхазских студентов, которые получают образование в России, возвращаются на родину около 25%, но они не хотят ехать работать в села. Встреча длилась около 3 часов, однако депутаты не были удовлетворены ответами министра. Резюмируя свои впечатления, депутат Даурашба сказал:
«А мы превращаем наши слушатели в первую формальную встречу, напоминающую вопросы и ответы. Я думаю, у каждого ведомства есть свои сроки, когда они должны подготовить годовые отчеты. Год закончился, третий месяц идет, почему не готов этот отчет? Какое состояние сегодня в отрасли, какое состояние здоровья населения вообще? Какие болезни превалируют, по какой причине и так далее, и так далее. И мы должны увидеть эту картину, ознакомиться. Мы не знаем, существуют некие критерии эффективности работы самого Министерства здравоохранения. А если будет письменный доклад, и тогда мы можем некие рекомендации тоже сделать. Вы уже 5 с лишним лет работаете в этой системе. В случае должна существовать концепция».
Депутаты решили дождаться отчета Минздрава, изучить его и только потом снова встретиться с министром. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Правительство Грузии завершило работу над поправками в закон о конкуренции и свободной торговле. Эта работа длилась около 1,5 лет, а законопроект уже направлен в парламент, который рассмотреть его депутаты намерены до конца апреля. Некоторые эксперты, знакомые с проектом, считают его недоработанным. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
О монополиях, созданных еще в годы правления национального движения, в Грузии говорят много. Экономисты неустанно напоминают о разрушительном воздействии, которое они оказывают на грузинскую экономику. Средства массовой информации повествуют о картельных сговорах, которые дают возможность монополистам устанавливать неоправданно высокие цены на товары и услуги, что больно бьет по кошелькам и так не купающихся в роскоши граждан Грузии. Однако ВОЗ и ныне там, несмотря на то, что грузинская мечта находится у власти уже 1,5 года, практически вся экономика Грузии так и контролируется монопольными группами, которые поделили ее еще при Саакашвили. Это касается самых разных отраслей – импорта нефтепродуктов, фармацевтики, здравоохранения, банковской системы, энергетики, транспорта и телекоммуникации. Принятие закона, который наделит уже созданное агентство по конкуренции реальными полномочиями, было запланировано на начало февраля. Однако документ оказался сырым, и его регистрацию в парламенте отложили еще на 2 месяца, подключив к работе над ним экспертов из немецкого международного агентства развития. Доработанный проект уже одобрен экономическим советом при премьер-министре и направлен правительством в парламент. Об этом вчера объявила замминистра экономики Натия Микеладзе. Она также сказала:
«Вступление в действие закона бизнес ожидает с нетерпением. По моему мнению, закон будет эффективен и оправдает надежды бизнеса. Вы увидите в действии агентство по конкуренции, которое будет бороться с монополиями и сделает рынок свободным, обеспечит условия для честной конкуренции».
Исполнительный директор «Международная прозрачность Грузия» ЭКА Гигаури недоумевает, почему разработка закона так затянулась. Агентство по конкуренции существует более года, однако оно не приняло на рассмотрение ни одного дела. Экономике наносится ощутимый ущерб, говорит ЭКА Гигаури.
Затягивание реформ в области защиты конкуренции перевело бизнес в режим ожидания. Это оказывает негативное влияние на привлечение инвестиций, препятствует экономическому развитию страны.
С ЭКА Гигаури полностью согласен экономический эксперт Демур Георхелидзе. По его мнению, если бы у власти было желание создать здоровую конкурентную среду, то работа над законопроектом не потребовала бы полутора лет. Главным его недостатком на сегодняшний день эксперт называет отсутствие в нем конкретных механизмов воздействия на монополии.
По проекту закона монополистом считается тот, кто владеет 40% рынка. Это невероятно высокий уровень. По каким критериям они будут его вычислять? У агентства по конкуренции нет полномочий выявлять карательные сделки. Я ознакомился с содержанием проекта и считаю, что он схематичен и не дает агентству никаких инструментов, которые могли бы быть использованы для обуздания монополий.
Отметил экономист. Между тем, в парламенте закон, скорее всего, ожидает непростая судьба. Депутаты от национального движения остаются противниками новой антимонопольной политики. По словам депутата Левана Бежашвили, форсирование принятия закона будет иметь исключительно негативный эффект. Как утверждают злые языки, интересы националов в этом вопросе сугубо практически. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа». В рубрике «Гость недели» побывал фотограф Ибрагим Чкадуа из Сухуми. С ним беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ибрагим, вас многие считают одним из лучших, если не лучшим фотографом Абхазии. А почему фотография? Вот я как-то это очень давно слышал, что фотограф – это не состоявшийся художник.
Ну, не знаю, я вообще не склонен как-то оперировать такими лучшими или так далее, и так далее. Но я до фотографии очень долго занимался, работал на телевидении и до сих пор, собственно говоря, снимаю кино иногда документальное. То есть это не мой не единственный интерес такой, поэтому... А фотография интересна тем, что, ну, я считаю, что вот оно, в отличие даже от кино, и, может, даже отчасти от литературы, оно менее подвержено старению, оно более концентрированное такое, это смесь документального и художественного, поэтому оно интереснее.
Но все-таки нужно иметь какой-то особый взгляд, чтобы извлечь вот этот концентрат из потока событий. Да? У вас есть какие-то приемы или какие-то, ну, скажем так, инструменты? Или, может быть, какое-то настроение должно сопутствовать работе, чтобы получился удачный кадр? Как вы это можете описать?
Ну, я бы так сказал, наверное. Я вообще даже какое-то время иногда так даю уроки студентам. И когда мне говорят, что вот они вот взяли фотоаппарат и очень смущаются, я наоборот считаю, что чем позже займешься фотографией, тем лучше, я имею в виду возрасте. Потому что должен сформироваться вкус, должно сформироваться мировоззрение какое-то. Тогда это будет осмысленная фотография, тогда ты найдешь себе применение в этом огромном мире, в котором уже есть такие мастера великие, сложились. Я имею в виду прежде всего вот, репортажные, жанровые фотографии, Картье Брессон, вот, Арагилера, то есть, ну, есть такие, такие величины, которые вот ориентированы. Это очень вдумчиво, это философская категория фотографии, это историческая, там очень много оттенков у этого. И поэтому я не совсем согласен, что это, может, неудачливые художники. Я, кстати, никогда не рисовал, но, может, только в детстве, поэтому... Фотографии пришел вполне так осознанно и после телевидения.
Понятно. Ну, я теперь знаю, чем я займусь, если доживу до 80. Ибрагим, Да, недавно 6 марта праздновали юбилей Фазилия Искандера. Насколько я знаю, вы сделали фильм к этой дате. Скажите об идее этого фильма, охарактеризуйте ее как-то кратко. Да, что вы постарались, какую мысль вложить в свою работу?
Это уже не первая работа про Искандера. Такой фильм документальный, полноценный, он второй уже. То есть первый я снял где-то 12 лет тому назад, этот второй фильм, я его посвятил 85-летию. И то есть я почему говорю об обоих фильмах, потому что они чуть разные. И очень многие их сравнивают, но они очень разные. То есть первый фильм я назвал «Родина и поэт». Я как-то в исторической проекции посмотрел на судьбу Абхазии, на судьбу Фазиля Искандера, как судьба страны и судьба этого великого писателя где-то пересекались, где-то расходились и их пути и так далее. А этот фильм я сделал, ну, он, к сожалению, давно, ну, уже не так активно пишет, как раньше писал, и поэтому, ну, хотел как бы такие творческие итоги подвести этого великого мастера, этого великого человека. И, то есть, в фильме очень много интервью, там Андрей Битова о нем рассуждает, тоже писатели, друг его близкий, Наталья Иванова, которая о нем книгу написала. То есть много замечательных людей. Отец Владимир Егелянский тоже про него высказывался. То есть фильм такой был. А Фазиле, какое он значение имеет для русской литературы, для абхазского искусства, вообще для самосознания и Абхазии, и он и в советском, и в российском самосознании тоже свое место имеет очень глубокое.
Спасибо, спасибо, Ибрагим. Я хочу процитировать одну строку из Фазиля Искандера, которая, как мне кажется, очень хорошо объясняет его прошлое. Как-то писатель сказал, что русская литература писала о судьбе маленького человека, а его произведения посвящены судьбе маленького народа. Ибрагим, к Абхазии в последние дни приковано внимание всего мира благодаря премьер-министру Украины Арсению Арценюку, который привел республику в качестве примера того, во что может, в какую нищую дыру убогую может и варварскую может превратиться территория, которую взяла на свое обеспечение Россия, которой Россия оказывает поддержку. Вы как отреагировали на вот эти слова? Они у вас вызвали усмешку, гнев, желание возразить или, может быть, как-то поиронизировать?
Вы знаете, это высказывание такую гамму чувств, конечно, вызвало не только у меня, но и у многих, но я хотел бы только за себя говорить. Но вообще вся ситуация, которая происходит на Украине, она тут очень осторожно воспринимаю, и я, и меня, потому что вот такие тектонические сдвиги в геополитике, которые недалеко от нас происходят, всегда у нас вызывают какую-то опаску. Потому что мы очень небольшая страна, небольшой народ, и у нас всегда вот весь 20 век мы как-то по лезвию истории постоянно ходили и могли исчезнуть в любой момент. Поэтому любое упоминание Абхазии, тем более в таком контексте, такого конфликта и таких людей, оно, конечно, неприятно режет ухо. И то есть, ну, в основном, конечно, негативную реакцию меня лично вызвало.
Ибрагим, ну, я скажу, что мы с вами общались в Сухуми, поэтому я представляю себе образ ваших мыслей. Вы один из тех людей, которых можно назвать европейски ориентированными, да, смотрящими с надеждой на современный демократический мир, тогда как, в общем, в целом общество Абхазии довольно консервативно, и, скажем, ностальгия по советским временам для него очень характерна. Как это уживается в Абхазии? Не вызывает ли это какого-то внутреннего конфликта?
Ну, вы знаете, это наше состояние, оно постоянно, мы всегда перепески таком геополитическом, конфессиональном и так далее находились, поэтому я бы не сказал бы, что все общество консервативно. Вот у нас внутри есть и такие модерны, такой в авангарде, есть консервативность, то она не в авангарде может быть, но это ядро нации может быть, которое позволяет нам сохранить какую-то идентичность свою. Поэтому я не вижу такого особо в этом конфликта. Нам нужно выживать. Вот вообще, такие маленькие страны, как Абхазия, только в Европе, наверное, существуют. Это такой показатель такой цивилизованности политического ландшафта, наверное, в регионе. И то, что мы существуем вот в этом регионе, это тоже показатель такой цивилизованности, возможно, и Карабаха, и таких маленьких стран, Южная Осетия и так далее. Я надеюсь, что нас как-то вот эти бури, которые сейчас вот вокруг бушуют, как-то все-таки на нас не затронуть. в негативном аспекте. Мы вполне европейски настроены, то есть наши принципы ничем не отличаются, то есть они не в конфликте с ценностями, которые сейчас существуют в Европе, на Западе и так далее.
Ну да, то есть резюмируя, можно сказать, что разница в политических взглядах нивелируется необходимостью национального строительства.
Андрей Бабицкий беседовал с фотографом Ибрагимом Чкадова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.